Доброе имя солдата. Вот что помнил Филь о боях в Брестской крепости. Все это было тщательно застенографировано во время наших бесед. Наступил момент, когда я снова спросил его о том, что произошло с ним в плену и как случилось, что он был обвинен в измене родине. И тогда Филь подробно рассказал мне историю своего пребывания в гитлеровских лагерях и освобождения из плена. Захваченный врагами без сознания в развалинах крепости, он был сначала доставлен в лагерь около польского города Бяло-Подляска, в нескольких десятках километров от Бреста. В этом лагере, разделенном колючей проволокой на клетки, так называемые блоки, под открытым небом, почти без пищи содержались многие тысячи советских солдат и командиров, попавших в руки врага на разных участках фронта. Рана Филя заживала медленно, и последствия контузии еще давали себя знать. Он только начал выздоравливать, когда гитлеровцы решили провести учет пленных в этом блоке, где находился Филь. Сначала пришел лагерный переводчик, проводивший предварительный опрос. Это был польский еврей, владевший немецким языком. Человек, который, впрочем, понимал, какая судьба ожидает его у фашистов. Он сочувствовал пленным и старался помочь им в меру своих возможностей. Спросив фамилию и национальность Филя, он отозвал его в сторону. «Слушай, у тебя очень удобная фамилия», — сказал он. «Она похожа на немецкую. С такой фамилией ты можешь неплохо устроиться. Скажи им, что ты из обрусевших немцев или немец по отцу, Volksdeutsche. Как они это называют. Тогда тебя освободят из лагеря, пошлют на легкую работу. А может быть, даже примут служить в германскую армию. А если скажешь, что ты русский, тебе будет очень трудно». К удивлению переводчика, Филь даже не поблагодарил его за это предложение. Он только мрачно опустил голову и молча отошел. Но внутри у него все кипело. Филь понимал, что это было бы бесполезно объяснять свои чувства переводчику, хотя тот искренне хотел помочь пленному. Для этого человека, воспитанного в панской капиталистической Польше, остались бы пустым звуком все слова о чести и достоинстве советских людей, советских воинов. Разве мог он, представитель совсем другого мира, догадываться о том, какое возмущение вызывали его слова в душе этого измученного, босого, голодного, но непокорного пленного в изодранной красноармейской гимнастерке? Разве мог он понять, что для Филя, коренного русского человека, воспитанного коммунистической партией и советской властью, выросшего в рядах комсомола, сама мысль о том, чтобы выдать себя за полунемца, служить врагу, а тем более надеть на плечи ненавистную фашистскую шинель, была нестерпимо унизительной, чудовищно невозможной. На другой день пленных привели в дощатый барак-канцелярию. Человек в немецкой военной форме, сидевший за столом, положил перед собой незаполненную карточку военнопленного и, приготовившись писать, резко и повелительно спросил ломаным русским языком. «Фамилия, имя, национальность?» «Филиппов», — сказал Филь. «Александр Филиппов. Русский». Так Александр Филь стал на несколько лет Александром Филипповым. Чтобы там, в плену, никто и никогда не подумал, что он может иметь какое-то даже отдаленное отношение к врагам своей страны, своего народа, к немецким фашистам. Рана его постепенно зажила, и он стал обдумывать план побега, как вдруг однажды большую группу пленных, в числе которых был и он, посадили в вагоны и повезли в Германию. А затем в одном из немецких портов их загнали в трюм парохода. И после многодневного плавания Филь и его товарищи, по несчастью, очутились на заметенном снегом полуострове в дальних северных лагерях, оккупированной фашистом Норвегии. 3 с лишним года провел Филь на этом клочке земли, окруженном почти со всех сторон холодным, суровым морем. Здесь, в лагере строго охранявшегося эсэсовцами, он испытал все ужасы фашистского плена. Непосильный труд в каменных карьерах и вечный голод, побои и болезни, издевательство охраны и постоянную угрозу смерти. Но никогда за все эти годы Филь ничем не унизил себя перед врагом, ничем не запятнал совести и достоинства советского гражданина. Наступил долгожданный день освобождения. 9 мая 1945 года пленные разоружили свою охрану, провели взволнованный митинг и под красным флагом отправились в лежавший неподалеку маленький норвежский городок. А месяц спустя из столицы Норвегии, Осло, отошел празднично украшенный эшелон с партией возвращавшихся на родину пленных, среди которых ехал уже не Филиппов, а Александр Филь. И когда, миновав Швецию и Финляндию, поезд пересек советскую границу, он вместе с товарищами не мог удержать слез в этот незабываемый момент встречи с родной землей. Государственную проверку пленные, вернувшиеся из Норвегии, проходили в одном из городков Марийской АССР. Не раз следователь вызывал Филя, подробно допрашивал его о пребывании в плену. При этом он особенно настойчиво допытывался, не записался ли в свое время Филь в части, которую формировал из числа изменников Родины, перешедший на сторону гитлеровцев враг советского народа генерал Власов. Филь отвечал и устно, и письменно, что он бывший комсомолец и всегда считал власовцев предателями. Как и подавляющее большинство наших пленных, он каждый раз решительно отказывался записываться во власовские части, несмотря на то, что после такого отказа непокорных избивали, морили голодом, и лагерный режим становился для них еще более строгим. Проверка подходила к концу. В последний раз Филя вызвал следователь. Он положил перед ним два экземпляра протокола проверки и предложил подписать их. Филь взял один из них, чтобы прочитать. «Ты что, советской власти не веришь?» — с угрозой в голосе внезапно спросил следователь. И Филь, чистосердечно думая, что этот человек в военной форме действительно является настоящим представителем его родной советской власти, просто и доверчиво сказал: «Конечно, верю», и подписал, не читая, оба протокола. Его отпустили, и вскоре он получил предписание отправиться в Якутскую АССР, в город Алдан. Еще не понимая, что произошло, он приехал туда и, явившись, как ему было приказано, в Алданский районный отдел НКВД, увидел, как на его глазах принадлежавшие ему документы вдруг достали из папки с надписью «Власовцы». Он тут же запротестовал, но в ответ ему показали подписанное им самим признание в том, что он вступил в армию генерала Власова. Как изменник Родины, он был приговорен к 6 годам заключения и отправлен в Якутию. Это были тяжелые, гнетущие годы в его жизни. Филь, честно отдавая все силы, работал на золотых приисках, потом стал бухгалтером в приисковом управлении. Но что бы он ни делал, мысль о позорном пятне, которая поставлена на его биографию, не давала ему покоя и тяжким камнем лежала на сердце. Замечая иногда недоверие к себе, а порой заранее опасаясь, что ему не доверяют, как предателю, он замкнулся, стал мрачным и нелюдимым. Он даже не пытался разыскивать своих родных и довоенных друзей. Ему страшно было подумать, что они, знавшие прежнего веселого, хорошего комсомольца Сашу Филя, могут поверить в его предательство. Тем дороже была для него встреча с девушкой, местной жительницей, которая сразу поверила в него и полюбила. Семья ее вскоре стала его родной семьей, а потом у них появился сын. И когда в 1952 году истек срок несправедливого наказания, Филь остался жить в Якутии, на родине своей жены и ребенка. Такова была печальная история Филя. По моей просьбе он рассказал мне и свою довоенную биографию, оказавшуюся одновременно и простой, и сложной. Александр Митрофанович Филь. Сын бедняка-крестьянина из станицы Тимошевской на Кубани. И отцы, и деды его были русскими, а фамилия, видимо, досталась им в наследство от очень далеких предков. Впрочем, многие жители Тимошевской носили эту фамилию. В детстве Саша Филь бежал из дома, беспризорничал, а потом попал в Ростов, в семью старого большевика, героя гражданской войны на Кавказе. Он воспитывался в этой семье, получил специальность бухгалтера, работал, а впоследствии поступил на первый курс юридического факультета Ростовского университета. Со студенческой скамьи он был призван в армию и попал в Брестскую крепость. Словом, ничто ни в биографии Филя, ни в его поведении, ни в дни боев не давало права предполагать, что он мог стать предателем Родины. Да и весь склад этого человека, весь его характер, таким он раскрылся передо мной во время наших бесед, подтверждал это. Я пришел к твердому убеждению, что Филь является честным и преданным советским человеком, и решил добиться пересмотра его дела. Помню, мы закончили запись его воспоминаний уже на исходе зимнего февральского дня, часов в 5 вечера, когда за окнами зажглись яркие московские огни. Я тут же поднял трубку и позвонил генерал-майору Евгению Ивановичу Варскому, занимавшему тогда пост главного военного прокурора. Вкратце объяснив ему суть дела, я просил его помощи. На другой же день, в 10 часов утра, генерал Варской принял меня и Филя. Он внимательно выслушал нас обоих, немедленно вызвал работников прокуратуры и приказал им срочно начать проверку дела Филя. Срок командировки Филя кончался. Ему пора было отправляться в обратный путь. За день до отъезда он пришел ко мне и принес на память написанное им стихотворение. Наверху я прочел трогательное посвящение. «С благодарностью души и любовью сердца». Стихи с точки зрения литературной были далеко не совершенны, но в них подкупали простота и искренность чувства. Филь писал о том волнении, с каким он приехал в столицу, рассказывал о своих московских впечатлениях. Я был очень тронут этим подарком, и мы тепло распрощались. Филь уехал, а я, продолжая разыскивать других героев Брестской крепости, время от времени заходил или звонил в военную прокуратуру, поддерживая постоянный контакт со следователями, которые занимались проверкой его дела. Нужно сказать, что работники главной военной прокуратуры, полковник Маркарянц и подполковник Дорофеев, проявили глубоко человечное, исключительно внимательное отношение к делу Филя. Были затребованы документы из архивов, из дальних городов, кропотливо проверен весь материал обвинения, и постепенно картина все больше прояснялась. Прошел почти год. Однажды, когда я пришел в прокуратуру, подполковник Дорофеев, достав папку с делом Филя, сказал мне: «Сейчас можно считать установленным, что Филь никогда не надевал на себя власовской формы и не брал в руки оружие. Остается выяснить вопрос, записывался ли он во власовце. Дело в том, что во всех своих прежних показаниях он отрицал это. Но вот есть два документа, видимо, написанных и подписанных им. Здесь он, противореча самому себе, признается, что был записан во власовскую часть. В этом противоречии предстоит разобраться». Он показал мне два документа, в которых Филь действительно признавал, что власовцы завербовали его. В самом деле почерк, которым были написаны эти документы, был похож на руку Филя. Такой же четкий, типично писарский почерк, как и у него. Но как только я стал присматриваться и сличать эти документы с другими, написанным Филем, стало заметно явное различие в почерках. Многие буквы в этих двух показаниях выглядели совсем иначе, чем в анкетах или автобиографии, составленной рукой Филя. Я обратил на это внимание Дорофеева. Он согласился, что некоторая разница есть, и сказал, что собирался послать эти документы на графологическую экспертизу. Когда неделю спустя я позвонил Дорофееву, он с радостью сообщил мне, что экспертиза состоялась. И эксперты единодушно признали, что оба показания, вызвавшие сомнения, написаны, несомненно, не Филем, а кем-то другим. Собственно, ручной была только его подпись. Таким образом, все объяснилось. Это и были те два документа, которые следователь заставил Филя подписать, не читая. С заключением следователей дело Филя было послано генеральному прокурору СССР. Словом, в начале января 1956 года я смог наконец дать Филю долгожданную телеграмму. При этом я послал ее не по его личному адресу. Хотелось, чтобы как можно больше людей узнало об этом радостном событии. Чтобы все сослуживцы Филя, знавшие его в тяжелые времена, когда над ним тяготело несправедливое обвинение, быть может и не доверявшие ему тогда, сейчас удостоверились бы в его полной невиновности. Именно поэтому я решил телеграфировать прямо в адрес управляющего трестом Якутзолота. Вот текст этой телеграммы. Открыты кавычки. «Алдан, Якутзолота, Заикину, для начальника лесоучастка Ленинского приискового управления Александра Митрофановича Филя. 31 декабря генеральный прокурор подписал постановление о вашей полной моральной реабилитации. Постановление выслано в Алдан. Днями военная прокуратура высылает в ваш адрес официальную бумагу. Поздравляю вас, героя Брестской крепости, с полным восстановлением вашего доброго имени». Закрыты кавычки. Уже вскоре я получил восторженную телеграмму Филя, а затем его письмо, говорившее о том, что он сейчас почувствовал себя возрожденным к жизни и полон радостных надежд на будущее. Оказалось, что я был прав в своих предположениях. Телеграмма, посланная в адрес Заикина, обошла весь Трест. А потом и Ленское приисковое управление. Товарищи горячо поздравляли Филя с радостным для него событием. Летом 1956 года Филь взял на работе отпуск и снова приехал в Москву. Он направился к себе на родину, в станицу Тимошевскую, где не был уже много лет. Там он нашел множество близких и дальних родственников, оказавших ему горячий радушный прием. А потом он поехал в Ереван, к Мативасяну. Я всегда жалел, что мне не довелось присутствовать при этой волнующей встрече двух однополчан, о которой потом Филь много рассказывал мне. Прошло еще полгода, и в январе 1957 года я снова послал поздравительную телеграмму в Якутию. Я поздравлял Филя с высокой правительственной наградой, орденом Отечественной войны, которым были отмечены его доблесть и мужество при обороне Брестской крепости. Чтобы закончить историю Александра Митрофановича Филя, я могу добавить, что в том же году он решил стать коммунистом. И я, узнав об этом, тотчас же отослал ему свою партийную рекомендацию. Сейчас Филь уже находится в рядах КПСС. Я глубоко убежден, что он всегда будет достойным членом партии, так же, как и был достойным защитником Родины в дни памятной обороны Брестской крепости.